Глава 24. На следующее утро мы уже забыли о перенесенных страданиях. Проснувшись, я был удивлен, что более не томлюсь жаждой, и сперва не понял, почему. Ручей, который журча струился у моих ног, дал мне на это ответ. Мы позавтракали и напились превосходной железистой воды. Я приободрился и твердо решил идти дальше. Отчего бы такому убежденному человеку, как дядюшка, с таким находчивым проводником, как Ганс, и с таким сорвиголова племянником, как я, не достигнуть цели? Вот какие прекрасные мысли рождались в моем мозгу. Если бы мне предложили подняться на вершину Снеффельс, я отказался бы с негодованием. Но речь шла, к счастью, только о спуске вниз. «Вперед!» — воскликнул я, будя своим восторженным возгласом древнее эхо земли. В пятницу в 8 часов утра путешествие возобновилось. Гранитный извилистый коридор, петляя, представлял собой сложный лабиринт и неожиданно заводил в тупики, но, в общем, главное его направление было на юго-восток. Дядя усердно наблюдал за компасом, чтобы иметь представление о пройденном пути. Галерея шла почти горизонтально, понижаясь не более чем на 2 дюйма на каждый туаз. Ручей мирно продолжал свой путь по узкой галерее. Он представлялся мне каким-то добрым духом, сопутствующим нам в наших блужданиях по подземелью. И рука моя ласкала хладную наяду, чья песенка звучала в лад с нашими шагами. В моем воображении все принимало радужную мифологическую окраску. Что касается дядюшки, он проклинал горизонтальность нашего пути, ибо был поклонником вертикали. Ход, по которому мы следовали, тянулся в одном и том же направлении, и вместо того, чтобы спускаться по радиусу Земли, дядюшка шел, как он выражался, по гипотенузе. Но у нас не было другого выбора, и поскольку мы приближались, пусть даже медленно, к центру Земли, жаловаться не приходилось. Однако время от времени наклон увеличивался. Тогда ручей, бурля, ускорял свой бег, и мы вместе с ним спускались в глубину. В общем, в течение 2 дней дорога шла большей частью по горизонтали и сравнительно редко по вертикали. В пятницу 10 июля вечером мы должны были, по нашим расчетам, находиться в 30 лье к юго-востоку от Рейкьявика и на глубине 2,5 лье под землей. Но тут у нас под ногами разверзлась бездна. Дядюшка невольно захлопал в ладоши, обрадовавшись крутизне ее ската. «Вот что нас приведет к цели!» — воскликнул он. «И без труда, ведь выступы скалы образуют настоящую лестницу!» Мы начали спускаться. Я не считал это опасным, так как свыкся уже с подобными упражнениями. К тому же Ганс при спуске так хорошо приладил веревки, что исключалась всякая возможность несчастья. Эта шахта представляла собою пробитую в массиве узкую расщелину, называемую сдвигом, которая, очевидно, образовалась путем сжатия земной коры в эпоху остывания Земли. Если эта расщелина служила некогда выводным каналом для веществ, извергаемых Снеффельс, то мне было не совсем ясно, почему разрушительное действие извержений не оставило здесь никакого следа. Мы спускались, словно по винтовой лестнице, которую можно было счесть за творение человеческих рук. Через каждые 1/4 часа нам приходилось останавливаться, чтобы дать отдохнуть ногам. Когда мы садились на какой-нибудь выступ и, свесив ноги, болтали, закусывали и пили воду из ручья. Вполне естественно, что, низвергаясь в эту расщелину, ручей превратился в узкую бурлящую струю, однако воды в ней было более чем достаточно для утоления жажды. Впрочем, как только скат снова станет пологим, ручей должен будет возобновить свой неспешный бег. Спокойный ручей вызывал в моем воображении образ невозмутимого охотника за гагами, тогда как бурлящий поток напоминал моего достойного дядюшку — приступе гнева. 6 и 7 июля мы углублялись по спирали в эту трещину и проникли еще на 2 лье вглубь земной коры, что составляло больше 5 лье ниже уровня моря. Но 8-го, около полудня, спуск стал более отлогим, приблизившись к 45 градусам. Идти теперь было проще, но и менее интересно. Иного и трудно было ожидать. Разнообразить наше путешествие будут отныне лишь какие-нибудь неожиданности окружающей среды. В среду, 15-го, мы уже находились на глубине 7 лье под землей и на расстоянии свыше 50 лье от Снеффельс. Хотя мы и были утомлены, но на здоровье пожаловаться не могли и к дорожной аптечке еще ни разу не прибегали. Дядюшка записывал ежечасно показания компаса, хронометра, манометра и термометра, которые впоследствии он думал опубликовать в научных записках о своем путешествии. Поэтому он отдавал себе полный отчет о нашем местоположении. Когда он сообщил мне, что в горизонтальном направлении мы отошли от отправной точки на 50 лье, я не мог удержаться от восклицания. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего, я только сообразил, что, друг мой?» «А вот что. Если ваши вычисления правильны, значит, мы уже вышли за пределы Исландии». «Ты думаешь?» «В этом легко убедиться». Я отмерил циркулем по карте нужное расстояние. «Я не ошибся», — сказал я. «Мы миновали мыс Портленд и, сделав 50 лье в юго-восточном направлении, находимся теперь под водой». «Под водой», — повторил дядюшка, потирая руки. «Стало быть», — воскликнул я, — «над нашими головами океан». «Да, это весьма естественно, Аксель. Разве каменно-угольные копии в Ньюкасле не лежат под водой?» Профессор, конечно, находил все очень простым и естественным, но мысль, что я разгуливаю под дном океана, все же несколько беспокоила меня. Впрочем, какое имело значение, простирались ли над нашей головой равнины и горы Исландии, или же бушевали волны Атлантического океана? Только бы гранитные устои были прочны. Однако я скоро свыкся с этой мыслью, потому что галерея, то прямая, то извилистая, с неожиданными поворотами и обрывами, все время вела нас к юго-востоку и на еще большую глубину. Через 4 дня, в субботу 18 июля, мы пришли к вечеру в какой-то просторный грот. Дядюшка вручил Гансу его еженедельные 3 рейхсталера, и было решено, что завтра у нас день отдыха.